Итак, мы начинаем 58-е занятие. В прошлый раз мы пришли к интересной неожиданной информации о том, что душа Ицхак и душа Яков – это одна и та же душа. Равно как душа Ривка и душа Рахель. Вот такой результат мы получили в конце. И значит, как это произошло? Вот душа в одном поколении была послана одна часть в одно тело, другая часть в другое тело. Такое раздвоение произошло. Про это речь шла на прошлом занятии, в конце мы про это говорили. Сегодня мы зададимся вопросом, а для чего было сделано такое раздвоение? Это вопрос. Ицхак Яков, Ривка Рахель. И мы сегодня пойдем по женской линии, а в следующие разы уже перейдем и на мужскую линию. Сегодня речь пойдет про Ривку и Рахель. Так. Начнем с Ривки. На самом деле душа та же самая, поэтому когда мы говорим про Ривку, мы на самом деле говорим про Рахель тоже. И наоборот. Ну вот мы начнем с того, что Хумаш говорит про Ривку. Значит, у нее такая была двойственность в природе. С одной стороны, это была крайне высокая душа. И про это шла речь уже, она могла, если ей надо было, спросить у Ашем непосредственно. Как сказали, у нее там толкались внутри. Пойду спрошу Ашем, что он мне скажет. И он мне ответил. Другой момент. Она, как первый раз возникает, когда она поет из колодца верблюдов. Но это не просто женщина или там девушка поет животных. Поет животных. Подоплека такая, что там речь идет, она берет шефу воду как бы из верхнего колодца в верхнем мире и дает питание творению. Это не просто высокая душа, которая была высока сама по себе, но она еще работала на творение. Это вот одна сторона. Другая сторона по числам у нас выходила, что она была подсоединена к негативному каналу, который шел к ней через Хаву, а в Хаву он попал от Нахаша, от змея. Значит, это вот она была связана с этой силой. Извне. Это не то, что внутреннее свойство было, ни в коем случае. Вот внешняя сила была, Всевышний ее подключил к этому. Почему? Потому что тикун хавы. Чтобы делать тикун хавы, надо иметь с ней связь. Это негативный канал, он должен был быть прочищен. Это и значит тикун хавы. Вот она и была подключена к нему. Теперь, чтобы что-то сделать, надо иметь к тому основание. Просто захотел и подключил. Нельзя этот канал, например, подключить к корове. Ничего бы не получилось. В Ривке, очевидно, было вот определенное внутреннее свойство, которое позволяло войти в нее этому каналу. Если бы не было этого свойства, она была абсолютно чиста. Канала там не было места просто. Вот что в ней такое было, что позволяло этому каналу как бы вцепиться в нее? Она была бат Бесуэл, Маш сказал. Отец Бесуэл. Бесуэл. Ну, Бесуэл, Бесуэл. Проблема в том, что гематрию этого Бесуэл 439. Гематрия слово «галут». Хумаш показывает, что она по своей природе, в ее природе было заложено, что она отца получила. Мы говорим о ее природе, потому что получено отца. Отца, отец, мать, его природу человеку. Не полностью, но вот. Так вот, это была природа галута. Дальше. когда она уходила из того места, из семейства Лавана, из своего места Бетуэла, она взяла с собой подружек. Зачем она их взяла? Что не развлекаться там надо было, что подружек? Все надо понимать на уровне не физическом. Подружка – это то, что ее окружало в той привычной среде, где она была. Она багаж взяла с собой. Это должно быть понятно христианам, что люди уезжают из одной страны в другую, делают эмиграцию. Они не физически, но берут с собой тот багаж, который они имели за предыдущие какое-то количество лет, которые там прожили. Берут, а лучше с собой. Здесь то же самое. Вот мы видим, у нее вот была вот эта природа, природа Галута, что позволило подключиться вот этому каналу, подключению этого канала негативного. Галута – затемнение. Когда она получила по наследству от родителей. Но это Всевышний распорядил, чтобы она имела таких родителей. Все сверху идет. Это вот одна сторона. Но другая сторона – это неимоверно высокая душа, которая связана с самым высоким в мире. То есть не в мире, а там, наверху. Вот эти две стороны у нее были. Теперь, как это выглядит в числах? Сейчас мы будем уже считать. Мы сейчас увидим вот все это на числах, как там конкретно работало. Значит, давайте отправим в атаку на Ривку эту ситруахру, негативный канал. 270 – это гематрия слова «ра», плюс 307 – Ривка. Сколько получится? 270 плюс
307.
577. 577. Это число говорит о следующем. Это 577. Ну, 77 нам понятно. Это вот тот самый канал, который уходит вниз, к башне этой. И нумерация этого канала либо 777, либо еще 290, как у нас было. От Даниэля мы это знали. Для людей, я вижу, это сюрприз. Мы это 10 раз уже говорили про то, что имя этого канала 290. Когда Даниэль описывает вот то, что будет в конце, он сказал, от этой жертвы до мерзости пройдет 1290 дней. Не помнится?
Было?
Запомните, 290 оттуда. То вот до этого 77. Значит, ну хорошо, здесь мы имеем 77, не 290, 77. А 500 – это Ганейден. Что 500 лет надо идти, чтобы прийти в Ганейден. Знаешь, мы вот возьмем рюкзак за плечи и пойдем через 500 лет, но там будем. Все духовные числа, числа, отражающие духовные сути. Ну, вот мы здесь видим атака на Ривку, и что мы получаем? 500 Ганейден и Нахаш 77. Нахаш был в Ганейден, правильно? Он атаковал Хаву и таки подцепил ее, поразил ее. А здесь что происходит? Тоже Нахаш, 270, атакует Ривку. И вот мы получаем 577. Ганейден и Хава. Добрался он до Ривки или нет? Давайте посмотрим, какое число их соединяет. 270 и 307. Какое число между ними будет?
37.
37. О чем говорит это число? У Маши оно сказано, на занятии оно миллион раз говорилось. 37 – это возраст, в котором Ицхак пошел на Акейда. Это не просто так вот, ему случайно исполнилось 37. Если мы возьмем вот это имя, Юд-Кей-Вав-Кей, на четырех уровнях, то на втором уровне, там гематрия 63, и 37 – это основная часть этого имени. Он попал на Акейду в 37, и это была связь вот с тем восьмым уровнем, с биной. Еще, я надеюсь, вы запомнили уже. 37. И мы видим, что Ривка тоже в это число укладывается. 270, 307, а между ними 37. Тут Нахаш ничего не может сделать. Что восьмой уровень, уровень бины, туда негативная сила просто не дотягивает. Теоретически не может дойти. Так Всевышний сделал. А может идти только по семи этажам творения, но не выше. Восьмой она не подымется. Вот мы видим, что Ривка была защищена. Не как Хава. Поэтому, с одной стороны, вот этот негативный канал был подключен, но с другой стороны, он ее не касался. Ну как это может быть? Касается, не касается. Это странно. Другой вопрос, который здесь возникает, если к ней был подключен этот негативный канал, и природа такая была, природа в каком-то смысле галута, не полностью она была в галут, как самая. Нет. Был след галута на ней. След галута, тень галута, что угодно. Не сам галут, бецем, по сути. Но было. И негативный канал. Как она могла сгорать с Всевышним? Она могла ходить на тот восьмой уровень и брать оттуда воду, шефу. У нас вопросы возникают. Как одно увязать с другим? Объяснение такое будет. Аризм говорит о том, что у любого человека есть три тела. Одно физическое, материальное, которое все видит. Но есть еще два других внутренних тела. Одно, значит, близкое к материи. Оно тоже материальное, но не физическая материя. Материя имеет разные свойства, не обязательно физическая материальность. Вот первое тело, оно имеет существенную материальную природу, хотя и не физическую. Там материя работает в полный голос. Это что-то типа животной души, если на уровень души переходить. А есть еще другое тело, второе, более внутреннее. Там уже материя не работает в полный голос. Потому что материя – уже тонкая материя. И про пример такого внутреннего тела, вот второго, мы имеем этот пример в Хумаш. Когда Моше Рабейну родился, место осветилось. И Аризаль поясняет, что этот момент, вот, это, вот у него вот это внутреннее тело, оно имело голос, оно давлело. Поэтому вот такой эффект сразу получился. Душа и такое тело. Ну, так ясно, что душа с таким телом, когда вот это внутреннее тело, второе, доминирует, даст свет уже. Так вот, у нормального, обычного человека вот это внутреннее, второе тело, оно фактически не активизировано. Он работает с миром на уровне своего первого тела. Про физическое мы просто не говорим сейчас. Это совсем другое. Мы говорим про два тела. Одно, которое близко к миру, а другое там в глубине. Значит, нормально у человека действует это первое тело, которое близко к этому миру. Но бывают случаи, когда вот это второе тело имеет собственное проявление в жизни человека. И тогда можно сказать, что человек живет в двух измерениях как бы. У него как бы два тела активизированы. И первое, и второе. Вы успеваете следить? И вот это как раз у Ривки и было. Этот канал и природа Галута небольшая, они были в первом теле, но не во втором. Связь с верхом, она имела через свое второе тело. В то же время она имела дело с этим каналом, потому что у нее было и первое тело. Но женщина жила в двух измерениях сразу. И там, и там. Причем вот это измерение внешнее, первое тело, у нее было направлено на то, что она питала творение. Свет, который черпало первое тело от души, она передавала в творение. Наряду с этим она страдала из-за того, что вот это первое тело имело негатив. Как именно сразу другой вопрос. Но очевидно, у нее в жизни были разные вещи. Мы на прошлом году про это говорили. И не совсем позитивные. Вокруг нее происходили. Но вот это объяснение на то, что Ра ее 270 не коснулась. Почему? Потому что ее внутреннее тело было изолировано этим числом 37. Число показали. А это число 8 уровня. Туда Ра не дотягивает. Вот человек жил в двух измерениях. Значит, мне это легко понять, потому что когда я имел дело с женой, она тоже жила в двух измерениях. На занятиях, к примеру, я про это говорил. Много примеров тому было. Она их сравнила, сказать, я ее сравнила с Ривкой. Но вот мы видим здесь, вот эта концепция жизни в двух измерениях. Одно высокое подключение к небу, и наряду с этим жизнь в этом мире. Жена была очень активна в этом мире. Потому что она в своих там, в своем внутреннем мире, который абсолютно никому не был доступен, в частности, мне пребывала. Ну? Так. Дальше. Ну, раз теперь поступим по такому же самому сценарию с Рахель. Душа та же самая. Значит, должны эти числа показывать тот же самый результат. Это будет подтверждение, что та же самая душа. Давайте смотреть, считать. 270. Пошлем в атаку на Рахель, то есть на 238. 270 плюс 238.
508.
О, снова мы в Ганейден, правильно? 500. И 8. А 8 – это 8 уровень. Ну, там, где 8 уровень, там нет места змею. Вот мы его здесь и не имеем. Так, с другой стороны, если взять число 577, он все-таки был в Ганейден, так, а это число уже 577. Так вот, мы... Так, секунду. Да. Так вот, какое число связывает 508 и 577?
69.
69. У Геулы несколько чисел. Одно из них 69. Не то, что столько лет были они там. Но это число, которое отражает концепцию Геулы. Что нам это, у нас два варианта. Либо я это доказываю и привожу 30 доказательств, скажем тому, либо верите мне на слово, без всяких доказательств. Значит, я предлагаю пойти по второму варианту. Оно так и есть. 69 – это число, отражающее Геулу. Там еще есть число 96, это 69 в обратном порядке, или 101, еще какие-то числа. Но 69 – это рабочее число для Геулы. Так вот мы видим 508 и 577. Это Рахель под атакой этой Ситрахры, 270. 577 – это Нахаш Ганейден. И вот число 69 сохраняет. Еще мы видим природу этой охраны. Число 8 здесь появилось, 508. Так же, как с Ривкой, потому что 37 пришла от этого 8 уровня. Окей, да, 38 уровень. Вот мы видим, что и Рахель, число 8, ее охраняет. И у Ривки число 37, тоже с 8 уровня ее охраняет. Та же самая душа. На Хашу не дотянуться. До внутренней части этой души, до второго тела. На первое они подключены. Дальше некоторая информация о вот этом втором теле. На примере Рахель. Давайте посмотрим. 237 и 270. Какое число их соединяет?
233.
Нет.
43.
Ну как же?
Почему 43? 270 минус 237.
238.
А, 238.
Рахель 238.
А, тогда 32.
32. Получили, да? Это гематрия какого слова?
Лев.
Лев, правильно, сердце. Вот охрана. Второе тело связано с лейф у человека. Ну, лейф действительно сердце, оно внутри, внутренняя часть. Оно питает, этой жизненной силы остальное, а само скрыто. Вот. И вот мы здесь видим некоторый намек на внутреннее второе тело человека, Лейв. И она, вот это Лев, оно и у Рахель, ну, соответственно, у Ривки, то же самое, там же самая душа, были свободны от ситрахры. Так. Значит, мы... увидели Ривку и Рахель, общее между ними. Теперь вопрос, значит, хорошо, одна душа, есть общее, мы это убедились. Все-таки разделена на две. Почему? Для чего? Это наш начальный вопрос. Потому что одна душа, вот, пожалуйста, подтверждение тому. Почему было это разделение? Значит, посмотрим на их мужей. Это, и все будет ясно. Потому что на самом деле судьбы те же самые. То, что муж живет один, одной жизнью приводит, жена другую. В этих случаях они шли по одной дороге. У каждого своя роль, но путь был один. Что делает Цхак? Откапывал колодцы, очищал колодцы. Новые колодцы прорывал. Колодец – это связь с небом, канал. Вот его основная работа была. Для этого должна была быть задействована вот это внутреннее тело, которое подключено к небу. Оно у него было, он жил после Акеды в двух измерениях тоже. Ривка по природе изначально имела это, а он получил это во время Акеды, жертвоприношения. Он тоже жил в двух измерениях, у него тоже это внутреннее тело работало, было активным. И как он использовал? Вот для того, чтобы устанавливать эти каналы с небом, ощущать от клипот и другие каналы, что он сам прорывал, это Бейс Хамикдаш. Жемешех бен Йосеф очищал от клипот, которые от колодца, который сделал Авраам, это Мешех бен Давид. А после этого у него была своя собственная работа. То, что Авраам не делал, потому что Мешех бен Йосеф новый прорывал. Так. Так вот, это его функция была основная. Яков. Не сказано, что он очищал и прорвал колодцы. Но что, значит, за ним? Он жил в Галуте. Вся жизнь он нес тяготы Галута на себе. Лаван. Потом переходит назад в Эрец-Исраэль, в Эрец-Канаан. А там же тот же Галут. История с Диной, история с Йосеф. Живет в окружении врагов. Тяготы Галута по полному прескуранту. А потом Мицрая, тоже Галут, к Паро. И вот он, его функция в этом мире была нести тяготы Галута на себе и не быть сломленным. Он не был сломлен, это будет, вот, когда про него уже пойдет речь дальше, про мужскую сторону, мы это увидим в посуде, почему, где показано, что не был сломлен. Вот мы видим две разные функции. Одна из хак – это подключение к небу в условиях Галута. Правда, он жил в Эрец-Исраэле, не был такой уж сильный Галут, ему, наоборот, было запрещено туда уходить оттуда. А Яков, это наоборот, вот жизнь в Галуте. Вот эта идея, почему Хакодеш Борух Ху разделил душу на две части, что нельзя выполнять эти две функции одновременно. Если имеешь на себе груз Галута, гири, ты не можешь смотреть в небо, работать в небе. Вот это идея этого разделения. Точнее, не надо думать, что Яков не был связан с небом. Это безобразие так думать. Он был связан с небом. Но работа его основная была не в этом. Исхак жил не так уж легко. Его тоже гоняли с места на место. История с Исавом полно. Сорос. Но Главное в жизни – это вот работа с небом. Окей, да. У каждой своя функция. Для этого они были разделены. Так. Теперь они, ну, Ривка и Рахель тоже то же самое, что они были сопутствующими для них. Шли по одной дороге. Ривка тут, она черпала воду из верхнего колодца, а Рахель слезы галута на ней, как мы изучали. Плачет. В галуте плачет она. Это прослежено то, что у них у женщин была та же самая миссия. Только по-своему. Так. Теперь интересно, как вот это раздвоение проявилось в конце. В конце времен. Ясно, что Хумаш указывает на это. Он говорит про Рахель и про Ривку. Он, наверное, даст информацию, а что с этой душой будет в конце. Дальше это же будет одна душа, это жена Мишель бен Йосеф. Не будет раздвоения, что Мишель бен Йосеф он один. Но вот какие свойства будут вот этой женщины, которая из Гильгуль, Ривки и Рахеля. И Хумаш дает про эту информацию на примере Ривки и Рахеля. Говоря про Ривку и Рахель в конце времен, он даст нам эту информацию про ту же женщину. Дальше вопрос. А где Хумаш говорит про Рахель и Ривку в конце времен? И вопрос. Ну, сейчас мы будем смотреть Хумаш, там все это написано. Там есть вторая закладка. Секунду. Вот именно это стоять, на этой. Значит, в этом перек, 31-м, значит, я сам скажу, не по тексту, говорится о том, что когда двинулись из Бет-Эйла, и остановились еще вот на пути до Эфрата, и речь идет о том, что Рахель рожала. У нее трудные были роды, и было, когда трудно рожала, то вот душа ее ушла. Так? Все речь идет о смерти Рахеля. Интересный момент, что речь о смерти Рахель. Факт смерти Рахель встречается в 18-м пасуке. 18 – это жизнь. А пасук говорит про смерть. Запомним это. Что здесь есть смерть Рахель. Теперь, несколько псуким до этого, в 8-м пасуке, в том же перек, который у вас открыт по закладке, речь идет о другой смерти. Значит, давайте смотреть. Сейчас мы вместе смотрим. 8-й пасук. Ватамос и умерла Девора, кормилица Ривки, и была похоронена и так далее, где она была похоронена. Где она была похоронена, как, это очень интересный вопрос. И мы, по-видимому, на следующем занятии в это погрузимся. Значит, не просто так все. Но пока вот изучим первую часть этого пасука. Умерла Девора, кормилица Ривки. А можно так перечитать. Ватамос Ривка. Если эти два слова убрать, про Девору и кормилицу, получится информация про Ривку. Так? Ривка умерла. Опять про смерть. А пасук номер 8. А 8 – это 8-й уровень. Там нет смерти. На 8 уровне нет смерти, до сих рах не добирается. Мы опять видим Хумаш. Моше Рабейну так написал Хумаш, что он там информацию противоречит одну другой. За этим что-то стоит. Так, теперь смотрим. Значит, умерла кормилица Ривки, Девора. Хорошо, дайте вдуматься. Мы, наверное, не первый раз читали этот пасук и уже привыкли к тому, что вот... А как она там оказалась, Девора, кормилица Ривки?
Ривка послала.
Ривка послала. Взяла с собой, так?
Раша писала потом.
О, Раша написала, да. Зачем Раша? В Кумаш сказано. Давайте смотреть. Первая закладка.
Да, послала.
Все, секунду. Не спешите. Это 24-й перек. У вас первая закладка там, открываем. А эту не убирается, она еще пригодится нам. Это не убирается закладка, мы еще пойдем туда. А, на первую закладку идем, 24-й перек. Так. И 59-й пасук. О. Все видят? Нон-тет. 59-й пасук. Мешал. И послала. И послали они. Это имеется у Лаван и мать его. Ривку. Сестру. Их. Сестра Лавана, значит. И кормилицу. Видите? Они послали Ривку и кормилицу. Кормилица, это вот как только мы читали, из Девора. Что-то кормилица пошла с Ривкой. Вот так и Раши сказал. Потому что тут написано в Хумаше так. Здесь есть небольшая проблема. Ривке не было 2 года. Зачем кормилица? Кормилица кормит грудь ребенка, вот кормилица. Знаешь, уже девушка была. Кормилицу взяла с собой. Абсурд. Проблема. Там, где абсурд, там есть проблема. Я полагаю, никуда кормилица она не посылала. Не брала с собой. Зачем кормилица? А что ж тогда здесь говорится? О, это надо понять. Что здесь говорится, мы должны понять, Раши про это не сказал, правильно? Что на самом деле происходит. Но есть проблема, надо разобраться в этом. Сейчас мы будем разбираться. Так. Давайте смотреть на эту кормилицу здесь и что она из себя представляет в этом пасуке. Давайте посчитаем количество слов здесь. От начала пасук. Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 6-е слово, правильно или нет? Я насчитал, что это 6-е.
Манихта, 6-е.
А?
Манихта?
Да, да, да.
6-е.
6-е, правильно? Так? 6-е. 6 это буквав. Это канал. Через канал идет питание таки. Не зря кормилица. Питание мы видим. Теперь, если посчитать количество букв от начала, ну, я не хочу время сейчас забирать, это 24-я буква. Последняя буква в этом слове, буква «Хей», имеет номер 24. А 24 – это как раз и есть то, что связано с Ривкой. Это «кат». «Кат» гематрия 24, которую она поила. Она пользовалась им «кат», чтобы брать оттуда воду сверху. Вот мы видим смысл, это кормилица. Это то приспособление, устройство, которым Ривка была подключена к небу. Через 24 это кат, воду брала оттуда. И канал 6 должен быть. Из канала ничего не пойдет. Вот это кормилица. Никакой кормилицы не было. Но что было? У Ривки было вот это... как мы говорили, второе тело внутреннее, вот это включение кверху. У нее были эти два числа, 24 и 6, в Хумаш написано про это. И вот здесь они указаны. Кормилица кормит грудью ребенка. Вот при помощи двух чисел, 24 и 6, она кормилась с неба. И она сама была кормилицей, она дала вот творение, то, что она получала сверху. Вот здесь кормилица. Идем назад в 35-й перек уже про Ривку. И про Девору эту. И там сказано. Значит, снова читаем этот восьмой пасук. Ватамос и умерла Девора, кормилица Ривки. В этот момент говорится о том, что это питание, которое было у Ривки, оно прекратилось. Девора, которая обозначает на самом деле не человека, а питание это. Умерла, нет уже. Не питается. Канал закрыт. 24 потеряно. И как мы читали, если убрать эти два слова, то получается, умерла Ривка. Не физически умерла, как Рахель, а в том плане, что вот у нее кончилась эта связь с небом. Ее как бы клепу одели. В темницу посадили, в камеру заключения посадили, в тюрьму. И вот мы видим здесь, говорится про смерть Рахель, физическая смерть. Говорится про Ривку, ее посадили за решетку, в тюрьму, клепа. Духовное повреждение. И вот если мы это проектируем на конец времен, а именно здесь это и происходит, название номер 35. 35 – это первые две буквы Юд-Кей в имени. Юд – это 20, гематрия Юд – это 20. Можешь писать, как Юд вавдалат. А Гэ – это Юд, это Гэ Юд. В сумме 20 и 15 – 35. Вот здесь перек идет про последний, про конец времен. Вот мы видим, у жены Мишея бен Йосеф эти две вещи будут. Может, уже были. Суть неизвестна. Но теоретически рассуждаем. С одной стороны, физическая смерть. До Геулы, что-то на входе в Эрицрет, она умерла, Рахель. И с другой стороны, она будет в клепот. В клепе. Вот информация про это. Ну и в той же самой клепе будет ее супруг Мишея бен Йосеф. Судьба одна. И мы это знаем, потому что он получил клепу по рождению. И вот Ривка, я не знаю, Ривка тоже, наверное, получила, не Ривка, а вот эта последняя уже, тоже по виду по рождению получила. Но тут я не уверен. Вот. Значит, вот об этом идет речь. Когда Хумаш говорит про конец Ривки и Рахель, это идет речь о последнем Гилгуле этой души. И вот там будут эти две вещи. Вместе. Так. А теперь пойдет информация, которую я бы не хотел, чтобы она разглашалась. Кто слушает на сайте, ладно, а там у знакомых, жене, детям, бабушкам рассказывать не надо. Равно как и то, что было на прошлом занятии. Можно рассказывать, но я не хочу, чтобы это имело широкое распространение. Давайте смотреть на этот пасук, который мы здесь имеем. И мы сейчас его проанализируем. Это 35-й перек, 8-й пасук. Кстати, мы сейчас понимаем, почему здесь идет жизнь и смерть одновременно. А нет, мы еще не понимаем, дальше мы поймем. Я забежал вперед. Значит, это 35-й перек, 8-й пасук, в нем 14 слов и 56 букв. В сумме получается 113. Число, информирующее об этом пасук, это 113. Кто нас здесь интересует? Тот, кого посадили в эту клепу, Ривка. Это четвертое слово и 17-я буква от начала. Что давайте прибавим? 113, 4 и 17. Что получится вместе? Не ленитесь, считайте. Это обязательно надо считать.
134.
134, так? 134. О чем говорит это число? Ну, оно говорит о прорывку, правильно? Но не каком конкретно. Мы взяли ее духовную как бы клипу, просчитали ее и получили число 134. Сейчас мы должны увидеть, что это число значит. Но пока тоже странная вещь получается. Все эти три числа, 113, 4 и 17, говорят на самом деле о Геуле. 17 – это гематрия слова Тойф. Геула. 4 – это 444. Бейсамикдаш. А 113 – это умножить на 2. Это 226. На 2 понятно, почему умножать. Что он и она. На 2 надо умножать. Все три числа говорят про жизнь. А мы получаем клипу. Смерть. То же самое, когда не сходится. Значит, нам надо понять, что такое число 134. В Танах про него сказано скрытым образом. Это у пророка Иезекииля. 24-й перек. О, мы снова видим число 24 здесь. Мы должны помнить, что этот пророк, он и есть душа Мишель бен Йосеф. Вот берется 24-й перек. А это информация про Ривку, правильно? Что здесь говорится? Тут у вас нет текста, я буду читать. 16-й пасук говорит следующее. Бен Адам, это так Всевышний обращается к Эскелю всегда. Вот я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением, и не оплакивай, и не рыдай, и не прольется слеза твоя. Он забирает от нее жену. От нее жену. Заметьте, 24-й перек. Ривка. Я не знаю, как звали его жену в том Гилгуле, но вот та самая душа и есть. Он загнал в 24-й перек эту информацию. Вот он забирает это у нее. Причем пасук 16-й. 16-й – это звук. Звук – это пара. Вот. Пара выходит. Но он не должен плакать, ему приказ такой. Следующий пасук. От стенаний удержись, по умершим траур не совершай, головной убор свой повяжи на себя и обувь свою одень на ноги свои. И не закрывай лицо до усов твоих, и хлеба других людей не ешь. Все атрибуты, которые человек должен был делать во время оплакивания покойника, не имеешь права этого делать. Запрещаю. Дальше текст говорит. И я говорил, это же... так, и я говорил, это же самый Хескель, к народу утром, и умерла жена моя вечером. Пасук про смерть жены уже. Это номер 18. Человек умирает, жена у него уходит, услада очей. 18-й пасук, жизнь. Та же самая, то же самое не соответствует. И Гесли порог работает на уровне хумаш, на уровне мыши рабыни здесь. Чисто так составил, что они отражают вот то, что сказано в хумаш. Вот эти две вещи одновременно. Смерть и жизнь, смерть и жизнь. Дальше. И сделал я поутру, как было велено мне. И сказали мне из народа, уже ли не скажешь нам, что это означает для нас, то, что ты делаешь? Народ удивился, почему он так себя ведет? Уже ли не скажешь ли нам, что происходит у тебя такое? И сказал я им, слово Господне было ко мне сказано, скажи дому Израиля, так сказал Ашем Элоким. Вот я предаю осквернению святилище мое, то есть Бейс Хамикдаш, гордость и силу вашу, усладу глаз ваших и отраду души вашей. Все он здесь обозначает Бейсамидус теми же словами, как про жену свою. Я забираю от вас это. И вы будете делать то же, что делаю я. То есть будет разрушено то, что вы сладу и все такое. А вы будете делать то же самое, что я. Вот для чего это делаю. Что вы будете так делать. Я как бы знак для вас. Читаем дальше. И вы будете делать то же, что делаю я. Усов ваших не закроете, и хлеба других людей не будете есть, и головные уборы ваши не будут, ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. И не будете оплакивать, и не будете рыдать. Все, что я делаю, вы тоже повторите. А дальше пасук продолжает. А из, вместо этого что будет? А изнеможете от грехов ваших и будете стенать друг перед другом. Вот что у вас будет. Интересный момент здесь. Человек выполняет атрибуты траура по усопшему. У него внутри, ну, предполагается большой царь, большое, значит, внутреннее смещение. И вот законы траура позволяют отодвинуть внутреннее переживание на внешний тип страдания, что облегчает, снимает напряжение внутреннее. Вот это назначение этих атрибутов траура по-простому. У вас этого не будет. Да и сам Иисус будет разрушен, у вас этого не будет. Вы не получите никакого облегчения. А что будет? Этот негатив, который у вас есть внутри, превратится в ваше стенание друг перед другом. Это предсказание. Вот для чего я так делаю, что вас постигнет. Ну, мы сейчас можем посмотреть. Да и сам мир разрушен. Кто его оплакивает? А вот есть раз в день в году. 9-й день месяца. Ладно, остальные дни люди живут, никаких слез по поводу Бейсамикдаш не бывает. А что есть вместо этого? Стенание и грызня друг перед другом. Вот это есть. Негатив, который есть внутри, они слезы по Бейсамикдаш. Но другое. И вот это предсказано, вот что будет. Читаем дальше. И будет Иезекиль для вас знамением. Все, что делал он, будете делать вы. Когда придет это, то узнаете, что я Господь. Так, а дальше идет уже скрытая информация, в которую мы сейчас немножко погрузимся. 25-й пасук. А ты, Бен-Адам, Всевышний говорит ему, ведь в день, когда я отбираю у тебя опору их, отбираю у тебя опору их. Опору их – это Мигдаш. Отбираю у тебя опору их. И дальше идет описание. Радость, великолепие их, усладу очей и отраду души их. Речь про жену Иезекииля идет. Слова, тот пасук, который он говорит, что я это сделаю. Для Иезекииля это две вещи вместе. Бейсхамикдаш и жена. Так. Это вот 25-й пасук. Вот в этот день. И что же будет в этот день в проекции на конец времен? Вот это следующий пасук уже, 26-й. В день тот придет беглец к тебе, чтобы известить тебя. Вот и посыл. В день тот придет Байом Хаху. Байом Хаху – это конец времен. Перед этим посыл говорил «в день, когда я отнимаю». Там не сказано Хаху, просто Байом. Это разрушение, это Хурбан Бейс Хамикдаш. А сейчас уже следующий пасук говорит про конец времен. Поэтому начинается он боем аху. Придет тебе беглец. Что за беглец? Известит тебя. Что за беглец? Аполит, аполит. Вот он. Наверное, аполит. Гематрия 134. Это то число, которое мы имели с Ривкой. Мы стали интересоваться, а что 134 означает? И вот мы увидели, это беглец, который придет к пророку Киэскель в конце времен. Вот это 134, который там хумаш обозначен, Ривку. Так, и что же будет, что это за беглец? Откуда убежал? Ну, прибежал, видно, куда, Киэскель он прибежал. Но что про этого беглеца известно нам? Беглец, а кто он такой? Давайте считать. Числа расскажут. Считаем, считаем. 134, считается. Это аполит, это беглец. 134. И он пришел к Киэскель, так? 224, это слово «дерх», что сказал «придет к тебе». Это 224. Сложим. 134, 224.
358.
358. Вот что за беглец, оказывается. Боем аху к тебе, Мишель бен Йосеф, в том твоем Гилгуле последнем, сейчас ты Иехескель, а боем аху это ты вот тот самый уже, к тебе придет Мишель. Это и есть этот беглец. Вот кто придет. Тогда тот пасук про Ривку, который дает нам число 134, про это самое и говорит. Там Ривка умерла, потому что Ривка. Число 134. Жизнь. Беглец придет к ней в этот момент. Вот это ответ на то, что почему там и смерть, и жизнь вместе. С одной стороны, смерть, а с другой стороны, беглец, жизнь. Так, теперь давайте работать с этим беглецом. Вопрос такой. Что произойдет тогда с этим Иескель, то есть Мишель бен Йосеф на самом деле? А вот про это говорит следующий пасук уже, 27-й по счету. Боем аху, так начинается следующий пасух, в тот день отверзнутся уста твои с появлением беглеца, и будешь говорить, и не онемеешь впредь. И будешь им знамением, и узнает, что я Господь. То есть сказано, что Иескель перестанет быть немым. А он никогда не был немым. Но мы говорим не про него, мы говорим про его последний Гилгуль. Сейчас уверяю, он не был немым. Он не мог пророчествовать. Он был в клепе, как жена. Мы же видели, что Ривку загнали в клепу, его тоже. О каком пророчестве может идти речь? Он один из тех, который живет. А нет пророков. Так вот здесь сказано. Боем аху. Откроются уста твои, и ты начнешь пророчествовать, и ты будешь для них знамением, и знать, что я Господь, потому что через него вот, Всевышний пойдет. Теперь вопрос. Значит, беглец 134. Мы не знаем его имени, так? Но он идет у нас под номером 134. Он шел из какого-то места, ну и пришел к Иехескелю. Или к Мишель бен Йосеф в конце уже. На самом деле туда, в конец он пришел, чтобы боем хаху, и к самому Иескелю, он и был тогда пророком. Кстати, он все это знал. Что с ним будет в последнем рождении, он знал, он все это написал у себя. Пасук. Так вот, значит, этот 134, беглец этот, он откуда-то пошел и пришел, значит, вот туда, в конец этой души. А кто его послал? Какая сила его привела? Давайте посмотрим. Что должна быть движущая сила, которая привела к этому. Давайте считать. 358, это вот результат Мешиах, плюс, ну мы знаем, кому он пришел в конце. Он пришел к Мешиаху бен Йосеф, так? Это 382. Одно из чисел 382. Сложим, сколько получится.
740.
740? Получается 740? Сколько до 1000 не хватает?
260.
260. О, мы видим, кто его привел. 26. А Кодеш Борух? Откуда привел? Ну, ясно, что с небес, с неба. А какой пасук про это говорит, вот про этот приход этого беглеца у Гескель? 26-й по счету. Он знал, что писал. Он компоновал эти предложения по номерам. Ну, ясно, что никакая книга в мире не пишется, как вот эти книги, Хумаш тем более, и вот у Гескель тоже мы видим это все. Шифруется информация скрытая. Что-то сила, которая привела. Так. Дальше. Ну, хорошо, что же получится? До этого женщина сидела в клепе, равно как и ее муж сидел в клепе. Теперь пришел этот беглец, Мешиах. И что же стало с Мешиах бен Йосеф, с этим человеком? Ну, стал Мешиах, так? Ясно, что... Ну, хорошо, это ясно. Ну, а что же с ним произошло? И здесь мы должны получить какую-то информацию про вот эту тюрьму, в которой он был посажен. Что это число 134 у нас появилось как раз в сочетании с этой смертью Ривки, то есть этой клепой. Так вот что с ним произошло? Ну, еще произошло, вышел из этой клепы, вот и все. Освободился. Получил излечение. Вот смысл прихода этой души. Он до этого был болен по рождению, выздоровел. Когда? А вот в тот момент, когда к нему придет этот беглец. Тогда он выздоровеет. Теперь, а насколько он выздоровеет? Ну, я не знаю, кто может сказать, ответить на этот вопрос. Насколько? Ну, полностью выздоровеет. И что будет означать это выздоровление полное? К чему он придет? Это уже вопрос. Давайте считать. 134 плюс... И сейчас надо подумать, какое число прибавится. Значит, мы говорим про клепу. Так? Где клепа? Клепа – это не дом снаружи. Это внутри что-то. Затемнение внутреннее, которое было одето на его одежду души изначально. Ее надо устранять. Вот эту клепу, это затемнение. То, что находится внутри. И надо делать исправление, тикун. Давайте сложим 134 и 66, которые отвечают этому, этой концепции тикун. 134 и 66.
200.
Вот мы видим, у нас был вопрос, а что произойдет в результате этого исцеления? Что мы сделали? Мы взяли исцеляющего 134, число 66, которое несет в себе тикун исцеления, и получили 200. Вот что произойдет. А 200 – это переход в другое измерение. Мы про это говорили много раз. И 100, 100, 100, 100, это мы двигаемся, достигаем 10 уровня, а потом 200 начинается вместо 100. Вот что получит этот человек, эта душа. Получит исцеление, которое не бывает у людей. Потому что мы живем в этом пространстве. Можно исцеляться на одном уровне, на другом, на третьем, но все в рамках 10 уровней, не выше. Он выйдет в другое измерение. А что там другое смирение? Это Ганейден. То есть он будет извлечен от греха Адама. Адам, когда совершил грех вместе с Хавой, они пошли вниз, рухнулись, выгнали из Ганейден. Здесь что произойдет? Они покинули то измерение, пришли в материальное, физическое измерение. А здесь будет наоборот. Оставляя в физическом теле, физическом, материальном, душа перейдет вот в тот Ганейден. Вот что чисто показали. Вот это исцеление у него будет. Так. Это вот число 200. Теперь кто делает, кто послал, кто дал ему, привел его? 26, мы это видели. Сложим 26 плюс 200. Но это можно устно сделать, не записывая. 26. Он получили. Вот кто получит это излечение полное. Когда? Вот когда к нему эта душа 134 придет. Тогда он будет просто на уровне Адама. Почему? Нет хет, нет греха, нет следа греха даже. Следа нет никакого греха. А автоматически он не будет смертным. Сколько положено до конца творения, столько он и будет жить. Как Адам должен был. Сами мы не могли это предположить, но чисто про это говорят. Никуда не деться. Дальше. Ну, теперь такой вопрос. Давайте еще раз тут. Значит, теперь этот 134, он придет в то место, где есть эта клипа, так? Ее устранит. Так вот давайте посчитаем, что здесь будет происходить. Клипа, килкуль, слово килкуль, не тикун, а килкуль. Это 266. Тоже 66, но 266, который идет в минус. 134 плюс 266. 134 и 266. 400. Ну, 400 число известно. Есть плюс 400, есть минус 400. Минус 400 – это 400 молодчиков, которые пошли с Исавом. И 400 лет Галута, которые предсказаны Аврааму. А 400 с плюсом – это сколько Авраам заплатил за эту пещеру. 400 он ему отдал. А эта пещера – это прямой канал в Ганейден. Поэтому он и заплатил ему 400. Чисто не случайно, не деньги здесь. 400 связано с уровнем самым верхнего Творца. Вот 4 уровня, самый верхний, оттуда идет 400. Это уровень, который имеет номер 72. Это вот с чего мы начали занятие, 120, помните, я вам говорю. Оно есть. Так вот, что здесь получается? Мы 134 отправили в этот киркуль, в это загрязнение, и получили 400, которое и минус, и плюс. Вот и получилось. Убрал минус 400 и получил плюс 400. Это число, вот это 72, это вот это 200, это переход в другое измерение уже. Но вот этой выкладки мы видим, насколько тяжело ему пришлось. Какая сила его атаковала? Минус 400. Вот в какой клипе он был. Он имел прямое отношение к Нахаш. Ему было очень сладко. А его жене тоже. Один путь. Она умерла. И жизнь ее... и его были сражения с Нахаш. Это смысл их существования был. Вот этим они заплатили своей жизнью за выход из Галута. Оплата жизнью. Не просто концом жизни, а всей жизнью. Всей совместной жизнью. Дальше. Следующий вопрос интересный. а каково имя этого 134? Мы говорили, вот это, значит, по-видимому, какая-то душа, душа Мешиах была послана. А каково его имя? Мы знаем, есть Иехескель, есть Исхак, есть Яков, это все Мешиах бен Йосеф. А вот это 134, какое имя он имеет? Оно упомянуто в Танахе. Сейчас мы к нему придем. Давайте подумаем. Кто такой был беглец вам Исраил? Есть какие-нибудь идеи? Какую душу можно назвать беглецом?
Исав.
Ну, от кого он бежал?
Яков.
Да. Илиаву. Пророк Илиаву. Он бежал из земли на небо. Вот беглец. Самый настоящий беглец. И здесь что мы имеем? Всевышний его привел Мешиах бен Йосеф. Откуда привел он его? А вот с неба взял. Значит, вот есть предположение, что беглец на самом деле это душа пророка Илиаву. Сейчас мы увидим в числах, что да, так и есть. Значит, у нас еще минут 5 будет, надо закончить. Давайте смотреть. Напишите имя Илиаву себе. Алеф, Ламет, Юд, Хей, Вав. Сейчас мы проанализируем это имя. Знаете что, давайте так. Я думаю, что на сегодня хватит, так уже готово. И мы получили ответ. Это Илиаву, этот беглец. А подтверждение в числах, и что именно он конкретно сделал, это уже будет на следующем занятии. Вот так сделаем. Вот. Ну, это та информация, которая сегодня пришла. Вопросы? Нет вопросов?
Илья вот беглец, да, вы говорите. А такая же судьба, как бы есть, еще Ханох, по-моему, да?
Это бы тоже пришло. В Торе было два беглеца, Ханох и Ильяу. Сделали одно и то же. При жизни убежали из материального мира. Мы про это будем говорить. Сначала про Ильяу, а потом про Ханоха. Так, еще вопросы. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Сейчас вот там на кресле стоит все, что надо уже.